Мы уже рассказывали в выпуске программы в четверг, что бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд в эксклюзивном интервью радио «Свобода. Свободная Европа» заявил, что полностью поддерживает политику США по отношению к Ливии на настоящий момент. Напомню, что до резолюции Совета Безопасности ООН, которая была принята в четверг вечером, администрация Барака Обамы занимала в основном выжидательную позицию и активно призывала стороны заключить перемирие, а Муаммара Каддафи не использовать военную силу против мирного населения. Сегодня о других вопросах, которые наш корреспондент Джеймс Кирчик задал бывшему главе оборонного ведомства Соединенных Штатов. Когда США вторглись в Афганистан, Вашингтону пришлось иметь дело с теми, кого называют военными князьями. Вы в своей книге описываете их как людей весьма неприглядных. По вашему мнению, включение этих людей в состав правительства в процессе послевоенного строительства было ошибкой?
Нет, я не думаю, что это была ошибка. Ну, во-первых, я бы не стал описывать их как людей неприглядных. Думаю, я охарактеризовал их в книге, подчеркнув, что многие высказывали различные подозрения и различные предположения, но у меня нет информации, чтобы поддерживать эти утверждения или опровергать эти разногласия. Эти люди — то, что они есть. Это люди, которые вели войну в стране без выхода к морю, в стране, которая переживала засухи, переживала почти 10 десятилетия советской оккупации, а потом жила в состоянии гражданской войны. Кто-то называет их военными князьями, кто-то лидерами племен, кто-то генералами партизанских отрядов. Но кто бы и как их ни называл, очевидно, что большинство из них не являются демократами типа Томаса Джефферсона. Это люди, которые жили всю свою жизнь в Афганистане, это афганцы, которые делают то, что считается нормальным в их стране. И лучшее, что можно было сделать, это начать с ними работать. Они противостояли талибам, они противостояли Аль-Каиде, именно потому, что мы начали работать с ними, а когда я говорю «мы», я имею в виду ЦРУ и силы специального назначения Министерства обороны, именно из-за этого талибов и Аль-Каиду удалось в такой короткий срок выбить из Афганистана.
Есть разные мнения по поводу того, что Соединенным Штатам так и не удалось поймать Усаму бен Ладена. В ваших мемуарах вы пишете, что, цитата, «никто точно не знал, скрывается ли он в пещерах Торы-Бора в горах на востоке Афганистана. Но потом вы пишете, что, возможно, мы упустили момент в Торе-Боре, и вы даже признаете, что послали бы дополнительные войска, если бы в то время командующий силами США в Афганистане генерал Томми Фрэнкс того затребовал. Вы никогда не сожалели о том, что не направили в эту страну дополнительные войска, даже несмотря на то, что генерал Фрэнкс этого не просил?
Нет, запросов о подкреплении не поступало ни по линии ЦРУ, ни по линии Министерства обороны. И я не представляю себе, как кто-то, сидящий в Вашингтоне на расстоянии 8-10 тысяч километров от происходящего, может принимать обратное решение. Я постоянно задавал этот вопрос, и очевидно, что реальное положение вещей не указывало на то, что нужно посылать дополнительные силы. Оно в этом явно не убеждало ни людей в ЦРУ, ни людей в Министерстве обороны. А значит, напрашивается вывод, что такой необходимости не было. Так что я не знаю, какое бы вы решение приняли, если бы столкнулись с тем, что ничего не указывало на необходимость направлять дополнительные силы. Кроме того, в регионе Тора-Бора в то время проводились массированные бомбардировки, причем в течение всего периода войны.
Перейдем к Ираку. Вы не согласны с критикой в ваш адрес, что вы могли бы сделать намного больше, чтобы предотвратить грабежи сразу после вторжения. Можно ли было это предотвратить, разместив американские войска у определенных министерств и ведомств? Или это было неизбежно?
Не знаю, как ответить на этот вопрос. По-моему, центральное командование явно предвидело, что проблема грабежей может возникнуть. Саддам Хусейн освободил из тюрем 100 тысяч заключенных. Он призвал к джихаду и пригласил бойцов джихада из Ирана, Сирии и других стран. Это большая страна, в которой люди на протяжении долгого времени жили в угнетении. В целом, в ряде государственных учреждений, включая дворцы самого Саддама Хусейна, люди просто врывались и сдирали проводку, провода, в которых содержится медь. Но если обратиться к истории, почитать, что происходило в Германии во время Второй мировой войны, те же грабежи. Каждый раз, когда происходит смена режима, переходный период не бывает безупречным. Это неизбежно, это доказано историей, это было всегда. И можно это предвидеть. Поэтому командование и генерал Фрэнкс были готовы ввести чрезвычайное положение. Но возможно ли, мыслимо ли полностью искоренить и предупредить грабежи такого рода? Я не не знаю, как ответить на этот вопрос.
Вы пишете, что одна из самых обидных, хоть и прошедших незамеченно, ошибок вашей администрации – американская реакция на массовые убийства в Узбекистане, в Эндижоне в мае 2005 года. Вы пишете в книге, что к протесту подтолкнули повстанцы из исламистской экстремистской группы, которую обвиняли в том, что она хочет установить исламское государство. В докладной записке военного разведывательного управления, датированной 30 июля 2005 года, которую вы выложили на свой сайт в интернете, говорится, однако, что им явно руководит гнев и отчаяние из-за тяжелейших социально-экономических условий и репрессивной политики правительства, а не какая-то объединяющая экстремистская идеология, конец цитаты. Вы по-прежнему придерживаетесь своей оценки событий, что трагедия в Эндижоне была спровоцирована мусульманскими экстремистами? Или все же протесты породили репрессии и коррупция режима Каримова в Узбекистане?
Я абсолютно придерживаюсь того, что написал в книге. Я бы еще добавил, что соответствующие документы или записки разведки, подтверждающие правоту всех сторон, можно найти практически в любом случае для любого примера. Что необходимо, так это анализировать, синтезировать и соединять эти ниточки вместе, а потом уже выносить решения и суждения о том, что на самом деле происходит. В то время у меня было недостаточно подтвержденных данных о том, что происходит. И мне кажется, что дебаты о том, что на самом деле стояло за этими выступлениями, продолжаются и по сей день. Я бы дал такое развернутое объяснение тому, что написал в книге. В нашей стране есть масса людей, которые хотели бы, чтобы права человека и гражданские свободы и возможности, которыми мы располагаем, распространялись бы и на других людей, чтобы все могли иметь то, что имеем мы. Именно поэтому мы критикуем режимы, которые не уважают права и не предоставляют свободы своим гражданам. Эти настроения можно понять, и это весьма положительный момент. В случае с Узбекистаном, как мне кажется, не возникало сомнений, что несмотря на то, что в этой стране нет ни той свободы политической системы, ни свободного рынка, какой есть у нас, страна двигалась в правильном направлении. А что получилось в результате? Администрация США раскритиковала действия узбекского руководства до того, как стали известны факты, до того, как все прояснилось, и это подтолкнуло их отвернуться от того пути, по которому мы хотели, чтобы они пошли. Одновременно мы нанесли ущерб нашим с Узбекистаном отношениям в области безопасности. А сотрудничество с этой страной в области безопасности было весьма активным и в предоставлении воздушного пространства для военной авиации в Афганистане, и в использовании базы Каши-Карнат. А вместо всего этого, из-за нашего поведения, из-за предвзятости суждений, мы не только нанесли ущерб нашим отношениям в сфере безопасности, мы еще и столкнули их на более регрессивный путь.
Вас часто обвиняют в том, что вы с трудом признаете свои ошибки. Сейчас есть хорошая возможность исправить имидж. Что вы считаете вашей самой большой ошибкой на посту министра обороны США?
В книге я указываю целый ряд вещей, о которых я сожалею или которые я бы сделал иначе или лучше. Думаю, что осталось со мной навсегда, это понимание того, что война — это провал внешней политики. И каждый раз, когда руководство страны участвует в войне, это означает потерю человеческих жизней. А каждая человеческая жизнь — это сокровище. Война означает, что будут ранены, что чьи-то жизни и жизни их родственников полностью изменятся. Это тяжелая ноша. Я провел немало времени, посещая госпитали в США, Афганистане, Ираке, встречаясь с военнослужащими и их семьями, и каждый раз задавал себе этот вопрос. Как объяснить им, во имя чего принесена эта жертва? Как объяснить им, что она важна? Я всегда возвращался из подобных поездок, вдохновленный тем, что они горды тем, что делают, что они хотят вернуться в свои части, что их семьи их поддерживают. Но больше всего сожаление вызывает то, что время от времени войны все-таки возникают, а это самая ужасная вещь.
С бывшим министром обороны США Дональдом Рамсфелдом беседовал мой коллега Джеймс Кирчик.